говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в эфире Радио Свобода. Во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы при поддержке посольства Франции в России прошли историко-литературные чтения «Прогулки» с Андреем Синявским. В Москву из Парижа по этому случаю приехала Марья Васильевна Розанова, редактор, издатель, вдова Андрея Синявского. И сейчас она в нашей студии. Добрый вечер, Марья Васильевна, спасибо, что пришли.
Добрый вечер.
Задать вопрос Марье Васильевне, она будет отвечать не только на мои вопросы, но и на ваши. Можно, послав смс-сообщение на номер плюс 7903-743-2801, на пейджер, московский номер 9613333, абонент Радио Свобода, электронная почта, mail mail@radiodefis.svoboda.ru и телефон прямого эфира, если кто-то захочет пообщаться лично, 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Программу Владимир Бабурин. И первый вопрос, я его не могу не задать, потому что некоторые мои знакомые, зная, что вы сегодня придете, просили непременно его вам задать. Что с Абрамом де Марией? Когда увидим, наконец-то?
А что, торопитесь? Интересуетесь?
Интересуемся. Честно скажу, интересуемся.
Я думаю, я надеюсь, что это будет кончено довольно быстро. Ну, месяца полтора-два. Вот так вот, по моим расчетом. Но, признаюсь, мне так интересно с Абрамом де Марией копаться, ковыряться, засунуться в какую-то одну историю, другую, что мне безумно жалко расставаться. И хотя у меня уже намечены следующие дела после Абрама де Марии, но как-то жалко. Жалко отдавать.
Это будет четвертый том к трехтомнику.
В своем роде. Это будет, в общем, очень большой комментарий к трехтомнику, потому как в трехтомнике все-таки проходит очень большой и важный кусок нашей жизни.
Последний раз мы с вами встречались здесь, в этой студии, позапрошлой зимой, в декабре, когда вы приезжали. Еще была одна программа, которую мы записывали по телефону, к 70-летию Владимира Высоцкого. За то время, что вас не было, выбрали новую думу, выбрали нового президента. Ну, катаклизмов, когда чтобы так сильно горело и тонуло, слава богу, за эти два года не случилось. А вот люди, в людях, с вашей точки зрения, что-то изменилось с вашего последнего приезда в Москву?
Вы имеете в виду человечество в общем?
Ну, я понимаю, что здесь разделилось, по крайней мере, на две части. Люди, которые были на прогулках с Андреем Синявским, и люди, с которыми вы общаетесь, может быть, даже случайно.
Мне кажется, что изменилось и в сторону довольно тяжелую. Мне кажется, что люди, научившись ходить в ногу, усовершенствовав хождение в ногу, потеряли надежду на счастливый исход всех этих мероприятий.
Что вы имеете в виду хождение в ногу?
Ну, я имею в виду, например, такую вещь, как выборы. Выборы, все, что предшествовало выборам, вот все, весь этот... Вот такого хождения в ногу, я все-таки старуха, я все-таки прожила при целом ряде вождей уже, такого хождения в ногу я не видела даже в сталинские времена.
Знаете, прошлая передача, я вам просто напомню, так получилось, что мы были просто вынуждены отметить столетие Леонида Брежнева. Так вот, чуть не день в день вы выходили и сказали, что вам нечего сказать об этой фигуре, потому что она вам совершенно неинтересна. Нынешние российские руководители, нынешние российские властители вам хоть чем-то интересны?
Нынешние мне очень интересны. Мне очень интересно, кто сегодня властитель, во-первых. Мне невероятно интересно, как будет президентствовать президент. президент ли он или кто он. Мне непонятно. Мне непонятно, как можно было... Вот я не пошла на выборы. Я не пошла на выборы, потому как не за кого было голосовать вот из предложенной колоды. Но и меня лишили возможности сказать «нет». То есть проголосовать против всех. Так единственное, зачем я могла пойти на выборы, это для того, чтобы украсть бюллетень себе в коллекцию. У меня хорошая коллекция самых разнообразных документов. Но мне даже, я на этом даже сэкономила, мне подарил бюллетень один из моих друзей.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Мария Васильевна Рознова, редактор, издатель журнала «Синтаксис», вдова писателя Андрея Синявского, в студии программы «Время гостей». Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В каком исходе президентских праймерис в Америке заинтересован Кремль? Об этом говорим с Виктором Кременюком, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В нашей студии сегодня Марья Васильевна Розанова, издатель, редактор, вдова писателя Андрея Синявского. Только что в Москве прошли историко-литературные чтения «Прогулки с Андреем Синявским». Мария Васильевна, страна, из которой вы уезжали, которая называлась Советский Союз, имела очень твердую, регламентированную идеологию. У России нынешняя идеология есть, вы ее как-то ощущаете, понимаете? Ну, как я вас озадачил?
Вы меня озадачили. Надо было задать этот вопрос мне раньше, я бы подумала внимательно, потому что вот сейчас, есть ли в России идеология... Ну, если человечество помешалось в Отечестве, есть идеология, идеология денег, например.
Потому что...
Все продается.
Вот мне кажется, в мыслях врасплох Андрей Донатович, сам не догадываясь, я вообще не очень уверен, что он... Нет, конечно, слово «идеология» он знал, но, видимо, не очень придавал ей какое-то большое значение. Так вот, в мыслях врасплох абсолютно... Я это сам недавно понял, перечитав. Он сформулировал идеологию России 21 века. Россия – страна воров и пьяниц. Может, даже не только 21-го. Тогда его за эту фразу судили. Сейчас, наверное, за эту фразу посмертно будут опять пинать. Фраза короткая, емкая, хлесткая, что очень для Андрея Донатовича характерно. Я не знаю, я большое преувеличение сделаю, что... Но если в сегодняшней России воры и пьяницы не победили, то живется им здесь очень хорошо.
Все правильно. Им живется здесь очень хорошо. Сегодня Россия страна, где все продается и все покупается. Хотите водить машину, за определенную цену вам продадут права. Хотите построить себе дом на углу этого и этого, пожалуйста, мы взорвем тот домик, который там стоит, и построим вам здесь любой корпус. Продается абсолютно все. Мне очень понравилось, как вот один из друзей меня вез по Москве, и вдруг его на набережной Москва-реки остановил гаишник, а у него была большая, хорошая, навороченная машина у моего приятеля. И заставил, я сначала испугалась, вроде бы ничего не нарушали, он его вытащил из машины и заставил дышать во что-то там. И стоял белый такой. Мой приятель был трезв абсолютно, его чуть ли не с горькими слезами отпустили. И потом уже, когда мы отъехали, мне приятель объяснил, что на этом месте всегда стоят милиционеры, гаишники, которые отлавливают. Причем, если бы, говорит, я ехал в зашарпанной машинке, никто бы мной не поинтересовался. А вот у меня большая машина, значит, у меня в карманах лежат какие-то деньги, и вот сейчас мы его с деньгами схватим, и эти деньги из него вынимем. Вот так. Понимаете, нельзя жить нормально жить в стране, где все продается и все покупается. Это очень больно. Это очень больно, это очень стыдно.
А вот как вы полагаете, вот сейчас, в эти минуты, люди, которые слушают нашу программу, большое количество людей обиделось на Андрея Донатовича или на меня за то, что я процитировал его слова «Россия – страна воров и пьяниц»?
Думаю, что большое. Думаю, что обиделись многие, потому что человеку неприятно, когда называют некоторые вещи их именем. Вот с правильными именами. Поэтому человек всегда думает, считает, что где-то в глубине души он все равно хороший, он все равно прав. Ну а там пара миллионов туда, пару миллионов сюда, ну кто считает? Не будем мелочными. Это во-первых. А потом есть главное. Есть главное. Наш есть великий русский народ. И как же, говоря так, вы же оскорбляете, и тут же великий народ, и тут же возникает еще одно слово рядом – духовность. Духовность великого народа. И при этом совершенно забывают, что в России это была единственная страна в Европе, где было крепостное право, и в церкви были, в церкви, вот сейчас у нас Страстная неделя, в церкви встречались и рабы, и их господа, а потом, отслужив вместе службу, один продавал другого.
Мне напомнили, когда сказали, заговорили про духовность, именно в том контексте, в котором вы это сказали, нашу встречу почти 20-летней давности с вами и с Андреем Донатовичем, тогда довольно примечательная вещь произошла. Журнал «Октябрь» напечатал буквально несколько страничек из «Прогулок с Пушкиным». Андрей Донатович, страниц 10. И какая была буря негодования? А в чем все, чем все это было вызвано? Потому что люди, ну, слышали что-то про эту книгу, да, тогда вообще много всего печаталось, того, что в советские времена печатать было не надо. Для многих людей, которые нормально все это читали, ничего нового не было, они все это давно в там и в сам издате прочитали. А тут люди, ну, как же интересно, что ж такое, что же это такое за Синявский, вот, и вообще за что там его посадили. И прочитав эти там 7, 8, 10 страничек, вот эти люди, про которых я говорю, которые сейчас, наверное, тоже на меня обиделись за цитату «Про Россию, страну воров и пьяниц», нашли в этих 10 страницах одно единственное для них знакомое слово. Все остальные слова были тоже знакомые. Ну, не очень, может быть, в строчку вязались, смысл не очень был понятен. А одно слово было абсолютно знакомое, и они тут же заорали. «Синявский Россию сукой назвал, русофоб!»
Угу. Все правильно. Вот. И никто не прочел текст целиком. Это еще одна особенность.
А зачем знакомое слово нашлось?
Ну да, есть знакомое слово, и никто не услышал, никто не прочел плача за этими строчками. Всхлипа, Россия, что перед этим стоит Россия-мать. Россия-мать. И рыдание, которое есть в этих словах. Вот так вот.
Я только с одним это могу сравнить. У меня был школьный приятель, который безумно любил Толстого, «Войну и мир» знал практически наизусть, и кричал, что он прибьет любого, кто вслед за Толстым назовет Наташу Ростову сукой.
Вот.
Звонок из Москвы у нас. Виктор, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Знаете, вот есть анекдот про Вовочку. Он приносит папе дневник с двойками и спрашивает: «Папа, как считаешь, это вот экология или дурная наследственность?» Вот. Ну, у меня вопрос тоже. Вот это у нас что, дурная наследственность? Вот такой диагноз. Это раз. Во-вторых, если все-таки вот такой диагноз справедлив, так нам что, лет 300 ждать, пока этот уровень, естественно, этот кальфон повысится, так сказать, народа? И вот если вы все-таки, так сказать, были бы при власти, вот нам предстоит как-то себя вытаскивать за волосы. Так все-таки все-таки, вот, как говорится, вот за какое место нам прежде всего надо себя вытаскивать, чтобы был эффект. Спасибо.
Вы сейчас, Марья Васильевна, скажете, за какое?
Не скажу, за какое, потому что не знаю. Потому что когда-то, вот когда началась перестройка, я при всем это самое хорошем отношении к Горбачеву, его упрекала все время и негодовала, почему он то, что он делает так медленно. Вот потом я поняла, что я была абсолютно неправа, и что то, что он делал, надо было делать еще медленнее. И выпускать, вот выгонять рабов из души русского человека маленькими кусочками, очень медленно, очень понемножечку. И главное, что надо было, это научить людей частной собственности, чтобы люди понимали цену кусочку земли, что на земле можно работать, на земле еще, что... И вроде бы какое-то время вот так вот начиналось, как-то вот капитализм российский начинался понемногу. И вдруг какой-то обвал, взрыв, и появились олигархи, такой густой толпой. И я помню, как я спорила со многими и говорила: поймите, братцы, капитализм так не растет. Капитализм растет как дерево. Начинается с маленького прутика, потом начинается дерево, растет дальше разветвление и так далее. А мне мои друзья говорили: а как же в Англии, как же сам капитализм, пираты, то все. Я говорила: если английская королева хватала пирата, пиратов вешали на реях, а не вводили в правительство. Ну и так далее, и так далее. Споров было очень много. Понимаете, за время, чем еще была страшна советская власть, вот в ее старом варианте, советская власть разучила людей работать. Люди отвыкли дорожить вот тем, что можно вырастить, что можно сделать самим. Она превратила вот колоссальную страну в не менее колоссальный детский дом, который очень скоро стал детским домом пополам с домом сумасшедшим.
Вот вы знаете, если детский дом или вообще детство, люди, когда маленькие, у них всегда все-таки есть стремление обвинить кого-то другого в своих бедах. Вот интересный образ, потому что то, что вы предложили. Потому что когда в современной России говорят там о беззакониях, о коррупции, о бюрократической атмосфере, о совершенно фантастических, непомерных разрывах в доходах верхов и низов от олигархов, которых вы упомянули, и людей, которые действительно не живут, а выживают, это все представляется какими-то происками врагов. Это какие-то чудовища из какой-то тьмы вылезают, или, как у Искандера в Сандро из Чигема, эндурцы — это такие люди, которые забрасывают на парашютах неизвестное, но, несомненно, враждебное государство. Все это, знаете, абсолютно невозможно опознать. Это какая-то вот Байкал Финанс Групп, которая взялась откуда-то, купила полбизнеса ЮКОСа и точно так же исчезла совершенно. И такие же всесильные, как там Роман Аркадьевич Абрамович. На такой образ вы меня навели.
Вот. Понимаете, когда мы приехали после перестройки, вот в самом начале перестройки, то я еще на что-то надеялась. Вот идем мы по Арбату. Кушать захотелось ужасно. Пирожками торгует какая-то тетка. Совершенно явно пирожки самодеятельные. Схватили мы по пирожку, а идем по старому Арбату, кусаем пирожок. Плохой пирожок, халтурно сделанный. Дошли до Смоленской, а голод не прошел. И опять пирожки. Еще по пирожку купили. И там пирожки были восхитительные. И я стала рассуждать, старая идиотка. Вот, говорю, вот видишь, Синявский как? Вот эти делают пирожки. Будет между пирожками конкуренция, и победит сильнейший победит тот, кто работает лучше. Вот эта вот идея, что победит тот, кто работает лучше, к моему большому сожалению, к моему огорчению, рассыпалась. Победит не тот, кто работает лучше. Победит тот, кто лучше и наглее, простите, ворует.
В какой момент произошло такое открытие?
Моментов было, это как-то очень быстро началось. Это очень быстро началось, вот эта вот идея, что от любого начальника можно откупиться. Вот, от любого. Мне безумно жалко милиционеров. Были хорошие ребята когда-то. Вот у меня... Рассказать про скандал с милиционером?
За полтора минуты уложитесь, пожалуйста.
Нет, не уложусь. Через полтора... Вот после этого перерывчика расскажу. Потому что эта история... И я оплакиваю милиционеров. Вот и то, что, во что они превратились.
Вопрос тоже, наверное, придется отложить, но задам сейчас. Сергей Митрофанов спрашивает, какие современные российские писатели вам интересны? Ну, сейчас можете просто перечислить, а если к этой теме вернемся, то более подробно поговорим уже после новостей.
Ну, мне, так как я сейчас, я бы сказала, что на самом деле я последние 2 года читаю очень мало и по одной простой причине. Вместо того, чтобы читать, я сижу и чего-то такое пишу. А это как-то не самые совместимые дела. Вот. Но есть одна писательница, которую я очень люблю. Я читаю ее каждую ночь приблизительно по полторы, не больше полутора страниц. И вот последнюю ее книжку, которая мне досталась, я читаю приблизительно 2,5 года уже. И лучшего снотворного я не видела. А у меня проблемы со сном. Называется «Маринина». Всем рекомендую.
Спасибо. От Марининой, наверное, особенное спасибо. В эфире программа «Время гостей». Мария Васильевна Рознова, редактор, издатель, вдова писателя Андрея Синявского. Сегодня в нашей студии ведет программу Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Почему в России упала добыча нефти? Сергей Ковалев о последствиях реалполитик членов Европейского Союза. Как поставить вне закона гриф «не для печати»? Опыт работы украинских правозащитников. И выпускник «История режиссера Майка Николса». Время и мир. 22 часа по московскому времени. Повторы в 1:00 и 3:00. В пятницу время московское. Ирина Лагунина вас ждет. А сейчас краткая сводка новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы ОМОН разогнал акцию протеста против так называемой точечной застройки. Около 30 человек, в том числе лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов, были задержаны, несколько участников акции избиты. Корреспондент канадской газеты «Globe and Mail» Джейн Армстронг выдворена из Чечни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию российских правозащитников. Армстронг и ее переводчица были задержаны в Грозном местными правоохранительными органами. Официальная причина выдворения – отсутствие разрешения на работу в зоне контртеррористической операции. В Челябинске пенсионеры провели в четверг митинг против монетизации льгот на проезд в общественном транспорте. Это было самое крупное общественное выступление в Челябинске за последние 4 года. Российские пограничники застрелили гражданина России на границе с Украиной. По данным украинской стороны, он пытался проехать из России в Харьковскую область Украины на машине без номерных знаков и отказался остановиться по требованию российских пограничников. На Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранено 2 военнослужащих. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, взрыв неустановленного устройства произошел в момент прохождения военной колонны. В Верховном суде Кабардино-Балкарии продолжение судебного процесса по делу о нападении на Нальчик в октябре 2005 года перенесено на 14 мая. В результате нападения на Нальчик погибли не менее 50 человек, сотни пострадали. В Армении и армянских диаспорах сегодня отмечается День памяти жертв массовых убийств армян в Османской империи в 1915 году, который Ереван называет геноцидом.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». В нашей студии сегодня Марья Васильевна Рознова, редактор, издатель журнала «Синтаксис», вдова писателя Андрея Синявского, у микрофона Владимир Бабурин. СМС можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801, пейджер 9613333, электронной почты mail @radiodefis.svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Давайте такой порядок установим. Обещали вы что-то хорошее о милиционерах рассказать, не так часто бывает, поэтому не могу вас прерывать. Потом пару звонков слушателей дадим, и потом пейджер почитаем. Пожалуйста.
Дело было еще до ареста Синявского. Году где-то нибудь так, в 60-м, 61-м. Жили мы на улице Воровского, ныне Поварская, и бегали, и была у нас собака. И бегали мы в Молочную на Арбатскую площадь. И в это время появилось порошковое молоко. Великое изобретение и открытие. И так получилось, что наша собака порошковое молоко не употребляла никак. А собаку надо было все-таки кормить. И я бегала в Молочную и всегда спрашивала, какое молоко, такое-такое. Прибежишь с бидончиком. И вот прибегаю в Молочную, спрашиваю, какое молоко, порошковое или натуральное. Мне говорят, натуральное. Я становлюсь в очередь, выстаиваю эту самую очередь. Нет, сначала в кассу, выстаиваю очередь в кассу, потом стою в очередь с бидончиком, выстаиваю очередь с бидончиком. Мне наливают молоко, я отхожу, решила попробовать. Но оно такое порошковое, что порошок просто на зубах хрустел. Я подхожу к продавщице и говорю ей, ну что же вы меня обманули? Я вас спросила, натуральное или порошковое, а вы мне сказали порошковое, натуральное. А она смеется, зараза, издевательски, и говорит, а что, из натурального порошка все сделано. И вот тут вот бывали у меня моменты в молодости, которые я бы определила формулы «кровь глаза застит». Я впадаю в ярость, отхожу от прилавка и выливаю бидон этого молока в урну. Что началось в молочную, представить себе трудно. Вся очередь завопила и про американцев, негодяев, и про голодных в Индии, и что надо милицию вызвать, и то все. Меня потащили в кабинет директора, там туда пришел милиционер. Негодуя толпа изложила ему про происходящее, и милиционер с очень строгим и очень почти что злобным голосом спросил, она молоко вылила в урну или на пол? Все завопили, в урну, в урну. Тогда нет состава преступления, сказал милиционер, и ушел. И вот с той поры я как-то отношусь к ним, относилась очень долго к ним с очень большим уважением. И мне очень обидно смотреть, видеть сегодня, во что они превратились.
8 800 200 22 12. Наталья из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Очень интересно вас слушать. Вы знаете, мне кажется, что они превратились как раз-таки вот потому, что сейчас духовное разложение достигло максимума своего. Началось оно, как мне кажется, если вы со мной согласитесь, с Петра Первого, который начал уничтожать духовенство, монастырский уклад разрушать. А еще Достоевский сказал, что русский человек без Бога сволочь. И вот эта сволочь, которой духовную основу убрали, и необольшевики сейчас объявляется литературой «Сорокинское поедание экскрементов», вот эти Донцовы, Маринины. Ведь вы «Страстную седмицу» сказали. Вот хорошо бы вспомнить, что Россия православная имела по 15 детей, молоко лилось рекой, и Запад весь кормился. И японцы ставили клейма на «Сделано в России», имитировали. Понимаете, и Тухачевский, который газами травил, вот этот доверчивый к сволочи народ, истребил то духовное, которое привлекало и притягивало к себе малые народы. И теперь они по инерции тянутся, а здесь их ждет нож, пистолет, еще что-то, подвал с крысами, и русский народ без работы. И на этом фоне триллионы не знают, куда девать. Все поставили с ног на голову, и недаром Медведев, как олицетворение всего этого, стоит на голове. Это его пик достижений. Йогой он, оказывается, увлекается, крестится. Это смешно смотреть, руку патриарху пожимает вместо того, чтобы к ней приложиться. Ну, смех, цирк, подмена. Что будет дальше? Но все равно спасибо вам. Вы пытаетесь проанализировать. Успехов вам. Спаси Господи.
Ну, спасибо, конечно, за внимание и за такой отзыв моих по поводу моих рассуждений. Но я думаю, что вы тоже не совсем правы, говоря вот так о русском народе, как народе богоносца. Понимаете, жизнь наша сложилась так, что мы с Синявским очень много путешествовали. Мы очень много ездили по России. Причем не по центральной России, а по северу, по северным областям, где инородцев не было. Инородцев не было. Такая густо населенная исключительно русским народом провинция. Так вот, а ездили мы, вот я ездила с грамотой, вернее, с этим охранным письмом Союза архитекторов, к которому я имела тогда отношение, а Синявский ездил с документами члена Союза писателей, так что мы были как вроде бы как официальные лица. И поэтому я очень... Нам открывали церкви, показывали церкви, которые превращены в склады, показывали церкви, которые растащены русским, великим русским народом, моим народом, растащены на дрова, например. Простите меня, сколько амбаров, частных амбаров, понимаете, на севере как-то старались целый ряд вещей, боялись пожаров, целый ряд вещей держали подальше от дома в амбарах на берегу реки. Вот. И нам открывали амбары, потому что показывали старинные костюмы. Вот. Простите, сколько ставень сделали из икон? И сколько лестниц построил, ступенек лестничных сделал из икон великий русский народ. Поэтому я думаю, что вот эта вот это мечта о духовности русского народа, а информация о духовности русского народа немножечко преувеличена.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Поборин и мой гость сегодня Марья Васильевна Розанова. Редактор, издатель журнала «Синтаксис», вдова писателя Андрея Синявского. Не московский звонок. У нас Николай из Тулы. Добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. У меня вопрос к Марине Розановой. У самого искреннего поэта России Андрея, то есть Есенина, да?
Сергей Александрович его звали.
Сергей Александрович Есенин, извините, я спутал. Есть целый цикл, стихотворений под названием «Страна негодяев». Так что к словам Андрея Донатовича о пьяницах и ворах можно еще и это добавить. Вот. И второе. У меня есть немецкая овчарка, она сука. Но она ни одного щенка своего не бросила никогда. Да? А в России вот сейчас 5 миллионов бездомных детей при живых родителях. Так что еще неизвестно, кому тут нужно обижаться. По-моему, вот моей суке нужно обижаться, да? Вот. А вопрос у меня к вам такой. Вот в Советском Союзе была людоедская идеология, да? Но этой идеологии, ну, не все были подвержены. Мне кажется, все-таки народ был лучше. А вот сейчас в путинской России идеология стяжательства, причем такого звериного, махрового, да, вот, подвержены почти все. У меня к вам вопрос, вот какие времена для России хуже, вот те советские или вот нынешние, людоедские, вот эти вот стяжательские?
Это серьезный вопрос, это интересный вопрос. Это вопрос, на который, простите меня, даже страшно отвечать. Страшно отвечать. Страшно сказать, что тогда было лучше. Страшно сказать, что сегодня лучше. Страшно. Потому что это все равно моя страна. И потому что мне все равно больно, про это больно думать. Во что мы превращаемся и что с нами дальше будет. И иногда я думаю не о том, какое время лучше, какое время хуже, а я думаю, простите меня, о приближающемся конце света. Вот если говорить серьезно, то мне иногда кажется, что вот нас поджидает именно такое. А кто сказал, что конец света наступил, должен наступить в один день? Никто.
Ну, мне кажется, Мария Васильевна, я понимаю, насколько вам трудно было действительно ответить на этот вопрос, памятуя, что еще и в советские времена вы были довольно резким противником тупого антикоммунизма. Было такое, ведь правда? Ведь
было.
Андрей из Одинцова, наш постоянный слушатель, он всегда задает конкретные вопросы, иногда очень сложные, иногда не очень. Вот сейчас сами оцените сложность вопроса, уважаемая Мария Васильевна, ваше мнение о российской власти, о Путине, о новом президенте и о политическом строе в России. Вот так.
А если я вам скажу, что у меня нет мнения, вы мне поверите или нет? Простите, мне то, что происходит, глубоко отвратительно. Вот мое мнение. А вот кто виноват, и кто есть фигура, и кто есть главный, и как будет работать наша бедная крошка новый президент, и кто он новый президент, и кто он старый президент, и кто стоит за ними всеми, и над ними всеми, и насколько каждый из них свободен, мы с вами не знаем. Я помню время, когда Путин не мог ответить ни на один вопрос, не отвечал сразу. Он отвечал, вот на поставленные ему вопросы, отвечал через, ну, на следующий день, где-нибудь, как-нибудь. Было такое, создавалось ощущение, что он куда-то ходил советоваться и к кому-то прислушивался. Куда, кому, зачем, не знаю. Вот что сегодня, или Путин уже за это время обучился, или еще как-то, понятия не имею. И мне иногда становится настолько беспросветно. Вот еще когда есть просвет, можно думать, там, размышлять, высчитывать. А вот сейчас в какие-то минуты становится беспросветно. И я не знаю, то ли это беспросветная ситуация, то ли это у меня, простите, здоровье подкачало, мне уже через полтора года 80, и пора уже думать о других странах дальних.
И вот за 15 минут до конца эфира открылась дверь, и вошел писатель и журналист Дмитрий Быков. Здравствуйте, Дмитрий. Мы продолжим пока разговор.
Если
включайтесь.
О чем вы говорите?
Я думаю, что сможете. Вот сейчас все брошу,
и мы
с Марьей Васильевной будем сейчас рассказывать о чем
да,
разговор.
Я не слышал только последние 5 минут.
Я сейчас напомню одну историю, Марья Васильевна, да. Слушателям, естественно, не вам, вам-то она прекрасно известна. Мне интересно, все-таки, чем она в итоге закончилась. В 65-м году следователь Виктор Пахомов, который вел дело Синявского Даниэля, это вот Андрей Данович сам рассказывал, вдруг его что-то на откровенность потянуло, он сказал: «Ну, Андрей Данович, может, лет через 20, 65-й год, вы и будете правы, но сейчас запомните, сейчас прав я».
Вот он вдвойне оказался прав, через 65-й, через 20 лет наступил 85-й год. И кто оказался прав? Мария Васильевна, я знаю, что вы пытались с этим следователем встретиться. И как?
К сожалению, у меня ничего не вышло. Причем я написала заявление, специально подала заявление, попросила о встрече. В заявлении написала, что я буду тихая и ласковая, и ничего не угрожает следователю Пахомову, и что мне очень хочется обсудить с ним именно вот этот вот вопрос, как он сейчас думает. Но встречу с ним мне не устроили.
Вот я не знаю, правда.
Что бы вы хотели у него спросить? Вот интересно.
А я бы хотела у него спросить, что он думает сегодня про это.
То же самое, говоря, у вас нет?
Вот. А я не знаю. Ходит ли он вместе в ногу с властью или не ходит?
А вот
он же занимает занимал особое место, все-таки.
Вы хотели бы увидеть его диссидентом, что ли?
Нет. А вот нет, наступила перестройка.
Мария Васильевна, простите, вот совершенно замечательно. Я не знаю, может быть, вы с ныне покойным, к сожалению, Аликом Гинзбургом это когда-нибудь обсуждали эту тему? Если обсуждали, то наверняка знаете, что его следователь по фамилии Савушкин стал депутатом Моссовета в демократические времена. Как вы думаете, от какой фракции?
Выбор России.
Демократическая Россия.
Выбор России. Какая прелесть! Какая прелесть!
Это, конечно, хорошо. И поэтому, а у меня, в отличие от многих, в этом смысле я человек редкий, я обожаю своих врагов. И я люблю встречать врагов лицом к лицу и с врагами разговаривать.
Зацеловывать до смерти.
Почти что. Но я всегда врагу улыбаюсь. Поэтому мне приятно обратно же вот поставить врага вот в такую ситуацию, когда... И мне было интересно, что он ответит.
Из Москвы у нас еще один звонок. Михаил, добрый вечер в эфире.
Дамы и господа, добрый вечер. Мне хочется спросить, вот что. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо за честный, горький и трезвый анализ. Сейчас этого не услышишь. Подлость. Никто не скажет, что это подлость. А вопрос у меня может быть немножко неожиданный. Если хотите, можете не отвечать. Ваше отношение к Сергею Довлатову. Спасибо.
Вы его знали хорошо? Скажите, Марусь.
Я его хорошо знала. Я его очень любила. И он, это он же про меня, придумал замечательный текст.
А про метлу?
Про метлу, это его выдумка. Он придумал про меня анекдот, про то, как я прихожу в хозяйственный магазин, и это самое, покупаю метлу. А мне продавец говорит, вам завернуть
или прямо отсюда полететь?
Или сразу полететь.
Что, придумал?
Да, это выдумка Довлатова.
Вот. Это очень справедливо.
А скажите, а тогда вот, не могу, конечно, не спросить, а вот эту историю про Битова и Резо Габриадзе, что вы пригласили их попить кофе, и пока они кофе пили, вы уже издали книжку с рисунком Резо Габриадзе и с текстом Битова. Это правда?
Правда. Это правда, но только на это не пока они кофе пили. Вот это художественный свист.
Ну, это не Довлатов придумал.
Вот. А я сделала книжку из рисунков. Я очень любила Резо и с большим удовольствием сделала ему книжку. Книжка была маленьким числом экземпляров. Книжка была... сделала книжку, может быть, напечатала книжку я быстро, потому что у меня дома стоял собственный печатный станок. Я, понимаете, в чем дело? Я как-то капитализм понимаю так, что начинается с того, что человек начинает работать сам. Начинает работать не на дядю, а на себя. И сам организовывает все свои дела. И не ворует при этом.
Кстати, Мария Васильевна, у меня вопрос, я можно вклинить в разговор? Как вы объясняете тот факт, что на Синявских чтениях, во-первых, было битком народу, что редкость вообще большая, но самое главное, что было страшное количество молодых лиц, которые о процессе Синявского Даниэля, скорее всего, не имели понятия, да, и даже несколько хипов довольно забавных, которым уж совсем это не почему. Может быть, это какая-то притягательность хулиганская самого имени Синявского, или чем вы объяснили?
А я, Дима, потом вас попрошу ответить на ваш же собственный вопрос после Марии Васильевны.
Я думаю, что хулиганское имя это какое-то... Какая-то завлекаловка в этом есть, во-первых. Во-вторых, я думаю, что все-таки вокруг меня развернулось некоторое количество скандалов таких вот. Так что я заметила, что даже люди, которые не читают, чего-то слышали.
Уже боятся все равно. А моя версия заключается в том, что я с ужасом некоторым понял, что из всего самиздата и там издата, более-менее живой фигурой остался Синявский. И был очень живой, потому что недавно я дал ребенку, значит, почитать в цирке, и он хохотал совершенно неприлично. И действительно, вот эта неприличная по всем меркам проза, она как-то продолжает будоражить. То, что его хваленый цинизм, вот ему всегда ставили в вину, благодаря ему он оказался вне времени. И это до сих пор можно читать, и можно будет читать и потом. Вот это меня ужасно обрадовало, количество и качество народа, который там собрался. Честно говоря, я офигел.
Ну, на второй день не пришли, на много потеряли.
На второй день я не мог, но там, говорят, вообще был лом уже просто, и дышать нечем. Сколько было народу?
Ну, видите, на сегодня все-таки пришел.
Но на сегодня всего я приполз, 45 минут потому что опоздал, видеть да. вас всегда большой счастье.
Николай Илларионович из Москвы, у нас добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я хотел бы обратиться к Марии Васильевне. Мария Васильевна, я прежде сделаю реплику, чем задам вам вопрос. Я с вами не согласен, что вы говорили о Горбачеве. Это очень нехороший человек. В первую очередь он заставил русских не работать, вырубив, начиная от виноградника и прочее, прочее, прочее. Он заставил закрыть заводы, которые давали, были рентабельные и могли давать соки. Он заставил это сделать. Он не ответил. Он за Чернобыль не ответил, сколько сейчас погибло людей. Он не ответил также за то, что не взял определенную оплату за разрушение стены и так далее, и так далее. Видите, а вы его очень хвалите. И вот эти отголоски, которые мы сегодня жуем, простите за грубое выражение, это виновен только он, предатель, этот человек. Я хочу вам задать вопрос. Вы очень хорошо сказали, что ездили по северу. Вы знаете, я очень тоже знаком с севером. И в Сибири, севером сибирским, и нашим европейским севером. И хочу вам сказать, что русский народ очень трепетно, очень нежно относился к церковному наследию. И, вы знаете, даже не по его вине, что в храмах находились то какие-то фабрики, то какие-то заводы, то какие-то механизмы, там ремонтные мастерские. Но люди, понимаете, я сам видел, особенно это в Тобольске, особенно по Сибири, люди даже их заставляли там держать партийные партократы, заставляли держать там мастерские. Они закрывали вот эти ценности, и они сохранились до сегодняшнего дня и так далее, закрывали плакатами, бумагой, газетами, чтобы не повредить. Поэтому я хотел бы вам сказать, что нет, наш народ, русский народ, он великий народ, и у него очень глубокие корни православные, и очень, очень трепетно и уважительно относится к духовному наследию.
Ну, мне очень приятно услышать, что в Сибири все дело происходит не так, как я видела собственными глазами в Архангельской губернии. Но вот я уже говорила о том, что у нас мы ездили с документами, мы были, так сказать, московские, то есть почти что государственные штучки. Так вот, в одном из сел на Северной Двине, в селе, где стояла прекраснейшая церковь, председатель колхоза, главный человек, главный русский человек в этом русском абсолютно селе, уговаривал нас, как представителей начальства, дать ему разрешение на снос этой церкви. Это было с нами. Это есть в наших записных книжках. И в свое время Синявский хотел писать об этом. Писать об этом, но тут его как раз посадили, и все эти истории остались, так сказать, в мелких всяких заметках, записных книжках и так далее. Понимаете, мы это видели сами. Это было очень страшно и очень горько.
Виктор пеняет. Это все критика. Конструктива что-то не слышу. Можно конструктивные предложения?
Только что сказать? Было очень много конструктива, по-моему.
Нет, я сегодня уже конструктива у меня нет. Я не знаю. Сегодня я думаю о конце света. Конструктив у меня был в начале перестройки.
Марья Васильевна, ну сколько хорошего народу-то кругом, понимаете? И он умнеет не по дням, а по часам.
Нет, не хочу про конец света, про юбилей хочу спросить. Времени мало остается, но чуть-чуть есть. Осенью 78-го года вышел первый ваш синтаксис.
А-а-а.
А юбилей-то будете как-то отмечать?
Ну, что же отмечать юбилей журнала, которого уже нет? Вот, потому что знаете, уже
вот
вышел...
Вы знаете, вот все равно есть. Вот,
нет, есть. Он все равно есть. И мне меня очень умилил один совершенно незнакомый мне молодой литературный критик, который вдруг в каком-то там канадском, этом самом интернетском журнале напечатал статьюшечку о том, вот о журнале «Синтаксис». И что как вот он его читает, и как журнал «Синтаксис» набирает, чем дальше отодвигается, тем сильнее становится. Вот так вот. И сколько там вещей, сколько там предсказано самых разнообразных вещей, идей, событий.
Потому что в эмиграции все произошло действительно как капля воды быстрее и раньше, понимаете? Потом это переплеснулось в Россию, и там действительно очень многое в «Синтаксисе» читается, как вчера написано. И вот почему имело бы смысл издать антологию «Синтаксиса» одним толстым томом, и, может быть, кто-то заинтересуется этим в России.
Вы, наверное, фразу Димы Марь Васильевны знаете, что эмиграция — это капля крови нации.
Капля крови нации, взятая на анализ.
Которую взяли на анализ.
Вот тут и маленькой капли
так,
все,
у меня остается буквально несколько секунд, я их использую для того, чтобы с Марьей Васильевной взять слово, независимо от того, где вы будете осенью этого года, в Москве или в Париже. Давайте сделаем либо сюжет, либо целую передачу, посвященную вашему синтаксису.
30-летию синтаксиса.
30-летию синтаксиса. Согласны?
Согласна.
Все, спасибо. Марья Васильевна Розанова, ну и Дмитрию Быкову тоже спасибо. Он прогрессирует, он сегодня всего на 40 минут опоздал.
Спасибо.
На 45. Это была программа «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Итоги дня подведет сегодня Андрей Шарый. Обсуждение грузинского вопроса в Совете Безопасности ООН закончилось ничем. Как именно Москва собирается переналаживать отношения с Сухуми и Цхинвали? Эксперты предсказывают глобальный продовольственный кризис, как он скажется на российской экономике. День памяти жертв геноцида армян в Турции. Почему эта тема заинтересовала итальянских режиссеров? Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир.